Глава третья. Такова одна причина изменения отношения властителей и подвластных. Другая, еще более сильная причина этого изменения в том, что подвластные, признавая над собой право власти и привыкнув подчиняться ей, с распространением просвещения и уяснения нравственного сознания начинают видеть и чувствовать не только все большую и большую материальную зловредность власти, но и то, что подчинение власти становится безнравственным делом. Возможно было народам за 1500 лет тому назад, повинуясь своим властителям, избивать целые населения чужих народов ради завоевания или ради династических или фанатически религиозных целей, рубить головы, пытать, четвертовать, запирать в клетки, истреблять или обращать в рабство целое население. Но в XIX и XX веках подвластные люди, просвещенные христианством или выросшими из него гуманитарными учениями, уже не могут без укора совести повиноваться власти, требующей участия в убийстве людей, защищающих свою свободу, как китайская война, бурская, филиппинская. Не могут уже, как прежде, со спокойной совестью чувствовать себя участниками тех насилий и казней, которые совершаются теперь всеми правительствами в своих государствах. Так что насильническая власть, по мере своего продолжения, с двух концов уничтожает сама себя. Уничтожает себя своей все увеличивающейся развращенностью властителей и вытекающей из нее все больше и больше тяжестью для подвластных и своим все большим и большим отступлением от все развивающихся и разъясняющихся нравственных требований подвластных. И потому при существовании насильнической власти неизбежно должен наступить момент, когда отношение народа к власти должно измениться. Момент этот может наступить раньше или позже, смотря по степени и по быстроте развращения власти, по степени ее хитрости, по более или менее спокойному или беспокойному темпераменту народа, и даже в зависимости от географического положения народа, содействующего или препятствующего общению людей между собою. Но рано или поздно момент этот неизбежно наступает и должен наступить для всех народов. Для западных народов, возникших на развалинах Римской империи, момент этот наступил давно. Борьба народа с властью началась еще в Риме. Продолжалось и во всех наследовавших Риму государствах. Продолжается и теперь. Для восточных народов Турции, Персии, Индии, Китая момент этот не наступил еще. Для русского же народа он наступил именно теперь. Русский народ стоит теперь перед страшным выбором. Продолжать ли, несмотря на все перетерпеваемые от него бедствия, повиноваться, по примеру восточных народов, своему неразумному и развращенному правительству, или, как до сих пор поступали все западные народы, признавшие вред существующего правительства, свергнуть его силою и установить новое. Такой выбор представляется самым естественным людям нерабочих классов русского народа, находящимся в общении с высшими достаточными классами западных народов и считающим благом то военное могущество и успех промышленности, торговли и технических усовершенствований, и тот внешний блеск, до которого при своих измененных управлениях дошли западные народы. Глава 4. Большинство русских людей, не рабочих классов, вполне уверено, что русский народ в момент наступившего теперь для него кризиса не может ничего сделать лучшего, как идти по пути, по которому шли и идут западные народы, то есть бороться с властью, ограничивать ее и передавать ее все более и более в руки всего народа. Справедливо ли такое мнение и хороша ли такая деятельность? Достигли ли западные народы в продолжении сотен лет, шедшие по этому пути, того, к чему стремились? Избавились ли они на этом пути от тех бедствий, от которых они хотели избавиться? Западные народы, как и все народы, начали с того, что покорялись тем властителям, которые требовали от них подчинения, предпочитая подчинение борьбе с властью. Но власть эта в лице Карлов Великих, Пятых, Филиппов, Людовиков, Генрихов, Восьмых, все более и более развращаясь, дошла до такой степени, при которой западные народы не могли долее переносить ее. Западные народы возмущались в различное время против своих властителей и боролись с ними. Борьба эта проявлялась различно в различные времена и в различных местах, но выражалась она всегда одним и тем же – междоусобными войнами, грабежами, убийствами, казнями, и кончалась тем, что свергалась прежняя власть и устанавливалась новая. Но когда и новая власть становилась так же тяжела для народа, как и сверженная, свергалась и эта, и устанавливалась еще новая, которая по тем же неизменным свойствам власти становилась так же вредна, как и прежняя. Так, например, во Франции в продолжении 70 лет было 11 перемен власти. Бурбоны, конвент, директория, Бонапарт, империя, опять бурбоны, республика, Людовик Филипп, опять республика, опять Бонапарт, опять республика. Замена старых властей новыми совершалась и среди других народов, хотя и не с такой быстротой и резкостью, как во Франции. Замены эти большей частью не улучшали положение народов. И потому люди, совершавшие эти замены, не могли не прийти к мысли о том, что бедствия, испытываемые ими, происходят не столько от свойства лиц, пользующихся властью, сколько от того, что существует власть немногих над многими. И потому люди старались обезвредить власть ограничением ее. И ограничение это в виде выборных сословных палат было введено в различных государствах. Но люди, ограничивающие произвол власти и составляющие собрания, делаясь обладателями власти, естественно подпадали тому же свойственному власти развращающему влиянию, которому подпадали самодержавные властители. Люди эти, становясь участниками власти, хотя и не единолично, но совокупно или порознь, производили такое же зло и становились так же тяжелы для народа, как и самодержавные властители. Тогда, для того, чтобы еще более ограничить произвол власти, среди некоторых народов была уничтожена совершенно монархическая власть и установлено правительство, составленное из людей и избранных от всего народа. Так учредились теперь республики Франции, Америки, Швейцарии. Введены референдумы и инициатива. То есть возможность для каждого члена общества вмешиваться и участвовать в законодательстве. Но все эти меры сделали только то, что граждане этих государств, все более и более участвуя во власти и отвлекаясь от серьезных занятий, все более и более развращались. Бедствия же, от которых страдают народы, остались совершенно те же, как при конституционных, монархических, так и при республиканских правительствах, с референдумами или без них. Оно и не могло быть иначе, так как мысль ограничить власть участием во власти всех людей, подлежащих власти, в самом корне своем ошибочна и представляет внутреннее противоречие. Если один человек с помощью своих сотрудников управляет всеми, то это несправедливо, и все вероятия за то, что управление этого одного будет вредно для народа. То же самое будет и при власти меньшинства над большинством. Власть же большинства над меньшинством также не обеспечивает справедливого управления, так как нет никаких оснований полагать, что большинство людей, участвующих в управлении, разумнее того меньшинства, которое уклоняется от участия в управлении. Распространение же участия в управлении на всех, как это может сделать еще более распространенное право референдума и инициативы, сделает только то, что все будут бороться со всеми. Власть одного человека над другим, основанная на насилии, в источнике своем есть зло. И потому никакое устройство, удерживающее право насилия человека над человеком, не может сделать того, чтобы зло перестало быть злом. И потому во всех народах, как бы они ни управлялись самыми деспотическими или самыми демократическими правительствами, одинаково остаются все главные и основные бедствия народов. Те же все возрастающие огромные бюджеты, те же враждебные отношения с соседями, требующие военных приготовлений и войск, те же подати, те же монополии правительственные и частные, и то же лишение народа права пользования землей, отданной в собственность частным землевладельцам. Те же порабощенные народности, та же постоянная угроза войн и те же войны, истребляющие жизни людей и подрывающие их нравственность. Глава 5. Правда, что представительные правительства Западной Европы и Америки, как конституционно-монархические, так и республиканские, уничтожили некоторые внешние злоупотребления представителей власти, сделав невозможным, как это было при наследственном монархическом правлении, чтобы обладатели власти были такие изверги, каковы были разные Людовики, Карлы, Генрихи и Иоанны. Хотя и при представительном правлении не только возможен захват власти людьми ничтожными, хитрыми, безнравственными и ловкими, каковы были первые министры и президенты, но устройство правительства таково, что достигнут власти могут только такие люди. Правда, представительство уничтожило такие злоупотребления, как королевские приказы об изгнании или заточении без суда и следствия. Уничтожило стеснение печати, религиозные гонения и насилие. Подвергло обсуждению представителей обложения народа податями. Сделало гласными и подлежащими обсуждению действия правительства. Сделало и то, что во всех этих государствах с особенной быстротой развивались разные технические усовершенствования, дающие большие удобства жизни богатым гражданам и большую военную силу их государствам. Так что народы с представительным правлением, несомненно, стали в промышленности торговле и военном деле, могущественнее народов, управляемых деспотической властью. И жизнь нерабочих классов этих народов стала, несомненно, обеспеченнее, удобнее, приятнее, красивее, чем была прежде. Но стала ли лучше жизнь большинства людей этих народов? Обеспеченнее, свободнее и, главное, разумнее и нравственнее? Я думаю, что нет. При деспотической единоличной власти число людей, подвергающихся развращению власти и живущих чужими трудами, бывает ограничено и состоит из близких друзей и помощников, прислужников, льстецов, властителей и их помощников. Двор властителей составляет единственный фокус заражения развратной жизнью, от которого оно лучами распространяется во все стороны. При ограничении же власти, то есть при участии многих во власти, число этих фокусов увеличивается, так как каждый участник власти имеет своих друзей, помощников, прислужников, льстецов и свое потомство. При всеобщем же избирательном праве число этих центров заразы еще более распространяется. Каждый избиратель становится предметом лести и подкупа. Изменяется и самый характер власти. Вместо власти, основанной на прямом насилии, является власть денежная, основанная на том же насилии, но не непосредственно, а через сложную передачу. Так что при представительном правлении вместо одного или немногих центров разврата является большое количество таких центров. То есть появляется большое количество людей, праздно живущих трудами рабочего народа. Появляется тот класс людей, который называется буржуазией, то есть людей, которые под покровительством насилия устраивают себе жизнь, свободную от тяжелого труда, легкую и приятную. Но так как для устройства такой легкой и приятной жизни не для одного монарха с его двором, а для тысяч маленьких царьков нужно много предметов, украшающих и веселящих праздную жизнь, то всегда с переходом власти из деспотического в представительное появляются изобретения, облегчающие доставление предметов удовольствия и ограждение жизни богатых классов. Для производства же всех этих предметов все более и более отрываются рабочие от земледелия, и силы их направляются на приготовление для богатых классов и отчасти для самих рабочих ничтожных приятностей. И является сословие городских рабочих всегда по своему положению находящихся в полной зависимости от людей достаточных классов. Число этих людей по мере продолжения существования власти государств с представительным правлением все увеличивается, и положение их все ухудшается. В Соединенных Штатах на 70 миллионов жителей 10 миллионов пролетариев. Тоже по соотношению пролетариев к достаточным классам в Англии, Бельгии, Франции. Так что количество людей, освобождающих себя от труда, вырабатывания предметов первых потребностей, для труда приготовления предметов роскоши, в этих государствах все увеличивается и увеличивается. И потому ясно, что последствием такого хода жизни должно быть все больше и больше отягощение того уменьшающегося количества людей, которые должны поддерживать роскошь жизни все увеличивающегося количества людей, праздных и роскошествующих. Очевидно, такая жизнь народов не может продолжаться. Совершается нечто, подобное тому, что было бы с человеком, тяжесть туловища которого все увеличивалась бы, ноги же, поддерживающие туловище, становились бы все тоньше и слабее. Туловище должно завалиться, когда нечему будет держать его.